живой гость сегодняшнего эфира Дмитрий Орешкин, независимый политолог. Дмитрий Борисович, доброе утро.
Здравия желаю.
Здравствуйте.
Ого, как вы здороваетесь, надо сказать. Вот это, то есть, значит, и вас захватила вся эта как бы милитаризация и спецслужбизация, которая так характерна в последнее время для России, нет?
Ну, я вместе с народом.
Вместе с народом, нормально. Я вот как раз хотел примерно об этом спросить. Ну, не об этом, о том, что, смотрите, у нас в последнее время очень много всего. Мы даже сегодня об этом сделали наше творческое задание, скажу так. Значит, кругом враги, внешние, внутренние. Мало того, они маркируются по-разному. Есть экстремисты, есть террористы, есть иностранные агенты.
Нежелательные организации.
Есть нежелательные организации и так далее. Ну, такой тренд на усиление поиска врагов, на увеличение их количества. Насколько он долговременен? Ну, с другой стороны, мы же знаем, что и 37-й год, например, был не вечно. Вот. Как бы когда все это закончится, если спросить так утилитарно совсем?
Ну, есть две важнейшие составляющие. Это то, что происходит в мозгу, главном мозгу Российской Федерации. А он себя считает ущемленным, обиженным, обложенным со всех сторон. И, соответственно, его психология все более агрессивная, потому что известно, что любое животное, загнанное в угол, начинает идти в атаку. Это психологическая составляющая. А вторая, более важная, это чисто функциональная. Чем хуже идут дела в экономике, в культуре, в СМИ, в социальных проектах, тем больше приходится переносить центр тяжести в смысле мобилизации и консолидации на страшилки. Кругом враги, надо сплотиться, дать отпор. А сплотиться вокруг кого? Известно, вокруг кого. Так что в этом это тоже понятно. Отсюда и ответ на ваш вопрос. До тех пор, пока мы будем деградировать в экономике, в социальных сфере и так далее, до той поры у нас будет ужесточаться риторика вот такая вот осажденного лагеря.
Прошу прощения, это не мы не путаем причину и следствие. Мне это казалось, что как раз вот от того, что мы таким образом себя ощущаем, себя ведем, да, у нас и проблемы в экономике и социальной сфере.
Ну вот, вот сразу видно, что вы учились не в советскую эпоху.
Я в советскую, я старый.
Не, ну я-то постарше буду.
Это правда.
Вот, так диалектическое противоречие, единство противоположностей. Мы замыкаемся, экономика делается хуже, мы делаемся все более замкнутыми. До тех пор, пока рогом не упремся в стенку материальных ограничений, как это произошло в конце Советского Союза. Собственно говоря, здесь больших хитростей-то нет. Посмотрите на траекторию Лукашенко. Дела экономические хуже некуда. У него 3 миллиарда долларов надо выплачивать с лишним за международные долги в этом году, а ликвидная часть золотовалютных резервов 2,8 миллиарда долларов. Так что ему приходится просто перетягивать ситуацию на такую вот военную, полувоенную, милитарную борьбу с окружением, с оппозицией, с противниками своими. Просто ничего другого не остается для удержания власти. Но при этом ситуация экономическая продолжает ухудшаться. И это будет до тех пор, пока, ну, или сам Лукашенко, что очень вряд ли, или какая-то часть элит поймет, что это тупик.
Про Алексея Навального хотела вас спросить, потому что ну, невозможно как-то игнорировать тот факт, что главный политический оппонент Владимира Путина, которого пытались убить, находится в колонии. И вот перед тем, как мы с вами соединились, мы разговаривали с Иваном Ждановым. И вот он не согласился с нами, когда мы с Александром Плющевым сказали, что есть такое ощущение, что Навальный как-то ушел немного из повестки. И у нас, как сформулировал Саша, Россия без Навального. Вы согласитесь с тем, что сейчас Россия без Навального или нет?
Ну, она не совсем без Навального. Я упомяну опрос Левада-центра, который я вас облегчу вам жизнь, скажу, что он иностранный агент, что является знаком качества в современных условиях.
А мы в начале часа говорили, что ФБК иностранный агент.
Можно это же... Левада, уже про Левада.
Это уже Левада, да.
Вы уже со счёт.
Да, господи. Все иностранные агенты, давайте.
Короче, да.
Ну вот, и в Москве, во всяком случае, Навальный по популярности остается пока на втором месте после Путина. Но, конечно, ваша правда заключается в том, что понемножку он уходит из фокуса. Я понимаю Ивана Жданова, который должен отстаивать интересы своей структуры и говорить, что нет, мы по-прежнему полисмейкеры, и мы присутствуем в общественном мнении. Но если взглянуть на страну в целом, исключив из нее Москву, то чего нет в телевизоре, того нет и в большей части общественного мнения. Поэтому, да, Навальный оттерт на периферию. Ради чего, собственно, его посадили? Ну, в тюрьме он ничего делать не может, кроме как объявлять голодовку, выходить из голодовки. Какие у него еще есть ресурсы воздействия? Поэтому, конечно, он будет в сознании широких народных масс маргинализироваться, уходить куда-то на периферию. Ну, совсем не исчезнет.
Угу. А то, что мы сейчас видим с... Наверное, это все-таки было из-за Навального, вот Государственная Дума, которая решила объявить всех, кто так или иначе связан был с организациями, которые объявлены экстремистскими, значит, им все надо запретить этим людям, если они там 3 года назад как-то жертвовали деньги или там как-то соприкасались с такими организациями. Вот Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает баллотироваться на любые выборные должности людям, которые так или иначе соприкасались с организациями, признанными экстремистскими. Причем это закон с обратной силой, что напрямую противоречит Конституции. Тем не менее, этот законопроект принят в первом чтении. Как вы думаете, ну, мы реально будем жить под таким законом? Или все же кто-то прочитает Конституцию или вспомнит, что есть юридическое образование где-то у кого-то как-то, и что-то они там вырулят ко второму чтению?
Ну, я бы не стал заблуждаться. Здесь, если исходить из марксистского анализа, классового анализа, ситуация крайне простая. Сформировалась класс номенклатуры, который рассматривает Россию, и в скобках нас с вами, как крепостных крестьян этой России, как собственность. И они этой собственностью, при которой они очень неплохо кормятся, получают высокие зарплаты, статусные преимущества, мигалки и многое другое, они ни в коей мере с ней расставаться не желают. Поэтому любая оппозиционная деятельность, не санкционированная сверху, то есть не из этого же класса номенклатуры, она будет пресекаться. Это вполне предсказуемо. А уж как именно конкретно она будет пресекаться? Вот такими образами, как, например, запрет тем, кто пожертвовал деньги «Медузе», и пока еще, кажется, не признанный иностранным агентом.
Признанный.
«Медуза» уже, да.
СМИ иностранный агент.
«Медуза», да, я про новую газету.
А новая газета нет, не признанный пока иностранным агентом.
Ну вот, так или иначе, вот этих нехороших, неправильных людей, которые хотят, чтобы в стране было по европейским стандартам государство, как совокупность институтов, которые вынуждены, благодаря электоральным процессам, прислушиваться к мнению народа и обслуживать его интересы, вот эта модель у нас в стране не должна работать, а должна работать противоположная, когда есть вертикаль, и людишки, так скажем, крепостные, которые эту вертикаль призваны обслуживать. А раз так, то, в общем, какое у людишек там право кого-то менять, выбирать? Поэтому очевидная тенденция к тому, чтобы выборы сделать вообще, прекратить по сути, превратить их в собачий цирк. Ну, собственно говоря, это мы и наблюдаем. И гражданское общество в меру сил сопротивляется. Ну, например, вот было тут надо надо об этом сказать. Создан Координационный совет по контролю над выборами, но он в значительной степени ограничен в своих возможностях просто потому, что тех людей, которые хотели бы и могли бы предложить какую-то европейскую альтернативу вот этой азиатской модели, их просто не допускают. То есть даже если не будет тотального фальсификата, а тотального фальсификата больше, чем он есть, уже вообразить довольно трудно, все равно выборы будут игрушечные. Ну, мы с вами будем выбирать между «Справедливой Россией», там, «Единой Россией», Жириновским, коммунистами, ну и где-то там сбоку будет отсвечивать яблоко. Это, конечно...
Как же так сказать, мощнейшие дебютанты в виде там партии «Новые люди» или еще что-нибудь?
Это
СПРФ. СПРФ.
Да.
Ну, это мощнейшие депутаты.
Депутаты.
Они, понятно ведь, в какой пробирке их вывели. И, в общем, я думаю, что абсолютное большинство рационально мыслящих граждан нашей страны понимают, что это в некотором смысле ну, такая вот игрушка более... ну, скажем, более или менее заводная с батарейкой, которая вставляется в нее в Кремле.
Вы сказали, большинство рационально мыслящих. А вообще рационально мыслящие составляют большинство среди голосующих?
Нет. Как раз вот сила такого рода режима заключается в том, что это от советской эпохи установка унаследованная, она заключается в том, что люди верят в то, что кругом враги. Соединенные Штаты спят и мечтают завоевать Советский Союз, НАТО брецает оружием у наших священных рубежей и так далее.
То есть они действительно думают, что еще Советский Союз существует?
Ну, нет, прямо так они
не только думают. Марксизм, ленинизм в экономике,
вы просто упомянули Советский Союз, да.
Нет, ну, понимаете, нам с вами, москвичам, которые крутятся в своей информационной колбе, и равным образом, как петербуржцам, екатеринбуржцам и жителям других крупных городов, которые понимают, что они могут сами там зарабатывать деньги, они чувствуют себя налогоплательщиками, они хотели бы следить за тем, как их налоги расходуются, они инстинктивно чувствуют себя людьми с правами. Им противостоит, ну, скажем, две трети населения, которые по-прежнему ждут от государства благ. Они воспринимают государство как барина, который их, может быть, плохой барин, может быть, хороший барин, но он о них заботится, и только от него могут поступать какие-то блага. Вот это большинство, оно, в общем, находится в ментальной картинке такого советского образца. И надо, так или иначе, надо сплотиться вокруг начальника, даже если он не очень хорош, потому что иначе придут чужие, которые с нами сделают вообще что-то страшное. И эта модель вполне иррациональная, потому что на самом деле Соединенные Штаты в дурном сне не хотели бы оккупировать наши беспредельные просторы вместе с нашими проблемами. Им своих проблем хватает. Так вот, тем не менее, это абсолютно неразумная, сказочная модель. Она доминирует в мозгу большинства. И путинская вертикаль эту доминацию изо всех сил укрепляет, поддерживает, ссылает к подвигам великого прошлого и так далее. Это все, мне кажется, настолько очевидно, настолько предсказуемо, что и дальнейшая траектория тоже вполне понятна.
Ну, то есть встреча грядущая, которая вроде как состоится, Путина и Байдена, она такая, ну, не сильно будет важная. Потому что вот эта вот концепция, что вокруг враги, а США наш главный враг, она побеждает в голове Путина.
Ну, она побеждает в голове Путина, и она живет в голове большинства российских избирателей. Ничего обидного для российских избирателей в этом нет, но это просто такое наследственное заболевание, может быть, даже генетическое, искривление оптической оси. Вот они видят так мир. Мы с вами видим его немножко по-другому, но мы в меньшинстве. К этому надо относиться спокойно. Ну, как воспринимать это как реальность, куда ты от этого денешься? Да, конечно, встреча Байдена и Путина Путина, для Байдена, он жестко обозначил темы, которые можно обсуждать с Путиным, это стратегическая безопасность, чтобы не накручивать до беспредела ядерные арсеналы, и климат. Ну и между делом, наверное, еще они поговорят, Байден, наверное, скажет что-то про Навального, про свободу и про права, это будет пропущено Путиным мимо ушей. Ведь у них логика очень простая. Какие козыри на столе? У Путина козырь один – это вооружение. Соответственно, он будет пугать Запад этим самым вооружением. Может быть, он будет пугать Запад готовностью или неготовностью вступать в климатические программы. А чем он еще может повлиять? Тут вопрос есть в том, что мы находимся в ситуации политической диссиметрии. Я пользуюсь термином Владимира Ивановича Вернадского. Когда у Запада есть возможности вводить санкции, например, ограничивать там пользование долларовыми активами. Много есть возможностей, правда, они не очень спешат ими пользоваться. А симметрично ответить Владимир Путин не может. Ну что, он может запретить поездку американским сенаторам на отдых на Колыму, может запретить им держать деньги в рублях. Еще он что-то такое может. Я не думаю, что это серьезно нанесет ущерб Соединенным Штатам. А в каком смысле он может нанести? Только с помощью оружия и только с помощью, ну вот, скажем, саботажа глобальных проблем, касающихся, например, того же самого климата. Нет других козырей на столе. Поэтому и говорить-то особенно не о чем. Ну и Байден, собственно, про общее демократические темы рассуждать с Путиным, не кажется мне, не готов. Это, он понимает, что это пустая трата времени. Он будет говорить о очень ясных, понятных ограничениях там, в сфере вооружений. В этом смысле Путин для Байдена примерно то же самое, что иранский аят-аллы. Нет смысла говорить.
А как же про Навального? Все, что вы тут устроили в стране?
Все, что вы устроили в стране, это суверенное право Владимира Путина устраивать в своей стране то, что он считает нужным, до той поры, пока за него голосует большинство. А пока оно еще голосует, я имею в виду не только приписки, они там составляют 15, может быть, 17% от общего числа голосов. Это существенный вклад, и выборы, конечно, косые. Но факт состоит в том, что по данным того же иностранного агента Левада-центра, около 65% деятельность Путина скорее одобряют, чем осуждают. Так что разговаривать с Путиным на общетеоретические темы Байдена резона нет, а вот про Навального он может поговорить, потому что есть конкретные решения, скажем так, американского парламента о том, что это есть нарушение прав человека и, соответственно, могут быть введены новые санкции. Тут вопрос такой, что те, кто просто воспринимают политику, они думают, что надо ввести как можно больше санкций, чтобы путинский режим захлебнулся. А у Запада совершенно иной подход. Он полагает, что санкции – это кнут, но должен быть и пряник, или, как они говорят, морковка. То есть должно быть ощущение, что если ты сделаешь это, то тебе станет лучше. Такая мотивация позитивная должна быть, не только негативная. Поэтому они санкциями разбрасываться не спешат, они предпочитают держать их, скажем так, в патронташе или в обойме, с тем, чтобы при возможности выстрелить ими, но не спешат расстреливать все свои ресурсы для того, чтобы сделать режим Путина, превратить его в северокорейский. Это, в принципе, не соответствует Соединенным Штатам. А если слишком ужесточать позицию, то Путин будет закрываться, а модель будет все больше похожа на лукашенковскую, чеченскую или северокорейскую.
С другой стороны, не воспринимается ли это Владимиром Путиным как слабость? Вот сейчас буквально фактически отказались от санкций по поводу Северного потока. Сколько о них говорили, сколько о них рассуждали. И Байден намекал в своем интервью, что скоро последуют санкции, и мало не покажется, и все такое. И вот что мы видим, там они как-то формально принимаются, но фактически осуществляться не будут. Разве это не слабость?
Ваша правда, Александр. Воспринято это будет точно как слабость. Но я думаю, опять же, наши западные партнеры, как любит говорить господин Лавров, считают не на один ход вперед. Ну, будет построена эта труба. Но она должна быть построена, потому что для Путина это вопрос личного престижа. Это пункт первый. Второй – это Германия. Германия совершенно не хочет впадать в кабальную зависимость от Соединенных Штатов и от их сжиженного газа. Они хотят разнообразить, диверсифицировать, как говорят ученые люди, поставки энергоносителей на свою территорию.
Они поэтому хотят впадать в кабальную зависимость от России.
Мечтают.
Нет, для них Россия – это будет один из поставщиков. Кроме этого есть Норвегия, кроме этого есть, там, скажем, Арабские Эмираты, кроме этого есть сжиженный газ в той же самой Америке. Они хотят иметь несколько поставщиков, что совершенно правильно в условиях рынка, который называется рынок покупателя, а не рынок продавца. Путин хотел бы быть в условиях рынка продавца, но уже не получается. Но я не к этому веду. Это как бы само собой. Санкции против потока одновременно вбивают клин в отношения внутри, например, НАТО, между Соединенными Штатами и той же самой Германией. Это штатам не нужно. Поток позволят, по-видимому, достроить в расчете на то, что в ближайшие лет 5 он станет не орудием трубопроводной империи, о чем любили говорить лет 10 назад у нас, а скорее обременением, потому что к 30-му году запланирован существенный сдвиг в сторону зеленой экономики, это значит нефть и газ уходят на второй план, замещаются другими источниками энергии, и по всей видимости так оно и будет, и в этом смысле поток будет чрезвычайно медленно окупаемым коммерческим проектом. Он уже сейчас будет, когда будет, работать максимум наполовину, потому что по европейской хартии там половина должна быть из альтернативных поставщиков, например, из той же самой Норвегии. Ну и кроме этого, вряд ли цены на энергоресурсы углеводородного типа будут расти до небес, скорее они будут понемножку снижаться, и тогда мы получим то, что Штаты ожидают. То есть снижение коммерческой эффективности этого потока. Ну и дай бог, пусть он существует в таких условиях.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Дмитрий
Орешкин,
независимый политолог, был сегодня у нас живым гвоздем. Всего доброго.
До свидания.